В нашей студии уже находится советник министра информационной политики, руководитель фабрики мысли «Донбасс» Дмитрий Ткаченко. Добрый день.
День добрый.
Будем сейчас говорить о новом документальном проекте, который сейчас как раз снимается в эти дни, в частности, в городе Мариуполе. Он называется «Оборона Мариуполя», но должен предварить наш разговор напоминанием нашим слушателям, что это не первый документальный проект фабрики мысли «Донбасс». До этого было несколько выпусков, если я не ошибаюсь, более 20, наверное, даже, 25. Документального фильма «Герои Донбасса», который транслировался на ряде телеканалов, как национального значения, так и, очевидно, местного. Ну и вот фабрика «Мысли Донбасс» взялась за новый проект «Оборона Мариуполя» о героических страницах августа-сентября и, наверное, позднее, да, 2014 года, именно с августа, Мариуполь был подвержен большим угрозам, и, соответственно, началась его история. Хотя мы помним, что еще в мае-июне тоже там проходили достаточно драматические события.
Дело в том, что этот фильм будет охватывать, наверное, по периодам март-сентябрь 2014 года. Вот это самые драматические периоды новейшей украинской истории. И дело в том, что, будучи дончанином, я очень хорошо знаю историю Донецка, да, вот в эти моменты гражданского сопротивления, партизанщины, история пятой школы, где зарождалось партизанское движение, самих партизан, которых мы в том числе снимаем в балаклавах или уже с открытыми лицами, донецких партизан. Но история Мариуполя была как бы на периферии моего внимания, да, но когда нам удалось увидеть эту историю в интервью наших главных героев, даже не главных героев, все они главные герои этого фильма. Каждый мариупольчанин, который принес, как сами мариупольцы говорят, каждый мариупольчанин, который принес на блокпосты пирожки бабушка, или тот, кто рыл окопы, или те азовцы, в том числе рота дончан и луганчан, которые обороняли уже тогда в батальоне Азов в этом воинстве этот город. Те люди, которые были корректировщиками огня, да, те люди, которые, там, Руслан Пустовой, это один из наших героев, но, у которого, я чувствую, мы будем уже создавать по нему отдельную картину, который занимался разведкой, то есть, например, тот же Тарута, который, для которого я вижу, что это был реванш. Во-первых, он, как говорит Анна Мурлыкина, он защищал свою мамочку.
Реванш, что... речь идет о чем? О том, что он проиграл Донецк,
как я вижу,
и реваншировался в Мариуполе?
Как я вижу, это моя такая идея. Я хочу задать ему этот вопрос. Вот, был ли это реваншем для него? Потому что Донецк на тот момент, мы знаем, что Донецк был потерян окончательно 5-го, в день освобождения Славянска.
5 июля, да?
5 июля Гиркин зашел колонной, стройной в Донецк. И наш Донецк украинский был потерян тогда, вот в этот день. Вот об этом эта история, о самих мариупольчанах, которые и о Мариуполе как о феномене, который город, который никогда не защищали. Да, во Вторую мировую войну немцы зашли в город на танках, а горсовет коммунистической партии еще работал. Они даже не они наблюдали оккупацию прямо у себя на глазах и не верили этому, да, наверное. И вот сейчас неизвестная история будет рассказана, да, когда будет показано, что волей многих людей была недопущена действительно постройка проекта «Новороссии» и постройка, прорубка коридора пешего, вот этого путинского коридора в Крым. Потому что если бы Мариуполь пал, то экономическая база вот этого проекта путинского была бы намного сильнее. Да, более того, за город торговались. За город
торговались. А интересно, кто торговался с кем?
Значит, насколько мне, мы не только снимаем, но и исследуем, да, в конце концов, мы и аналитический центр.
Может быть, когда-нибудь историки будут опираться тоже и на сведения, которые вы сейчас соберете, так?
Дело в том, что то, что мы знаем, официальная история не совсем правдива, да, вот не совсем правдива. И некоторые аспекты нам главные герои наши и говорят, что, друзья, мы не можем рассказать вам всего, потому что иначе это очень сильно на кого-то, пойдет тень через плетень на кого-то. Но вопрос в том, что я знаю, если мы говорим, с кем торговались, я знаю информацию, что торговались с Порошенко. Путин предлагал ему за Мариуполь некоторые занятые города на севере Донецкой области. Торговались с Тарутой. Я, по моей информации, я опять же задам этот вопрос, я хочу, чтобы он сам об этом рассказал, ему предлагали 2,5 миллиарда долларов. То есть торг был, и это тогда, когда уже были минские переговоры, вот уже мы пережили шок от Иловайского котла, уже ведутся переговоры, и идет бой на подступах к Мариуполю, где благодаря очень-очень качественной подготовке, город в том числе, благодаря обороне, самообороне Мариуполя, русские поняли, что они не могут брать этот город штурмом.
Дмитрий, кто, кстати, тогда отыграл самую важную роль при обороне? Это были добровольческие батальоны, либо же подразделения регулярной украинской армии вооруженных сил Украины, либо какие-то иные акторы?
Дело в том, что эта история еще не снята, да, окончательный вердикт я вам не скажу, но однозначно о чем можно говорить. Дело в том, что Мариуполь, по сути, остался неприкрытым на конец лета, на август 2014 года, единственной силой, реальной силой, потому что военные просто отходили. Единственной реальной силой, которая удержала, вот, не дало рассыпаться этому Южному фронту, это был батальон, на самом деле батальон Азов, там 348 спартанцев, да, 300 спартанцев, которые, но дело в том, что они были очень слабо вооружены, было две или три ЗУшки, было стрелковое оружие, были гранатометы, и в конце концов там перебросили еще и танки, там десяток танков, и была артиллерия, потом подошла. Но если бы не эти 300 спартанцев, которые врылись в землю, если бы не горожане, которые вместе с сотнями, тысячами копали эти окопы, и если бы не тот же Тарута, который в 3 часа ночи придумал перекрывать ЗОТы слябами, чугунными слябами, если бы не в тот же Мединвест, который, вот эти заводы Мариуполя, которые предоставили этот 10 тысяч тонн слябов и перекрыли были десятки, вот эти дзотов были перекрыты этими слябами. Более того, даже один из наших участников обороны Мариуполя рассказывает, что снаряд 152-й попал в такой дзот, сляб погнуло, у ребят контузия, но никто не погиб. В этом бою никто не погиб наших оборонцев, а потери противника были значительны. То есть это такая вот коллективная победа, где, конечно же, роль Азова должна быть рассказана и показана.
Я напомню, что у нас в студии программы «Киев-Донбасс» руководитель фабрики «Мысли Донбасс» Дмитрий Ткаченко, который сейчас руководит съемками фильма об обороне Мариуполя. Вот я зашел на страницу Дмитрия в Facebook, и он неоднократно в течение последних 10 дней, наверное, находясь в Мариуполе, писал о том, что Мариуполь подарил нам множество интересных, удивительных, а порой просто потрясающих историй украинского сопротивления российской оккупации в Донбассе. Если у вас, дорогие радиослушатели, есть сейчас подобные истории и желание поделиться, то звоните, пожалуйста, нам в студию по телефону 0800 750 490, 0800 750 490. Нам будет очень интересно послушать. Напомню, что телефон бесплатен как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Ну и, Дмитрий, все-таки кто основные герои вашего документального фильма? Какая фабула вообще в этом фильме?
И главная вот идея показать... Дело в том, что мы сами не знаем, питаемся мифами, да, а не столько правдой. И вот здесь мы хотим действительно документально показать и рассказать, что тогда произошло, да, в эти события. О том, что Мариуполь стал, вот именно этот город стал форпостом, который сломал проект, окончательно переломилась ситуация, и вот там был сломан хребет проекту «Новороссия». Именно там, вот на том, на южных наших рубежах, на Приазовье, на Донбассе, вот это произошло. И то, что как это произошло, кто какую лепту внес, это уже будет история судить, да, но мы хотим показать вот эти десятки и десятки историй о том, о людях, где каждый внес свой какой-то вклад.
А могли бы вы сейчас поделиться некоторыми историями, которые, может быть, запомнились из тех, mm-hmm. что рассказали вам участники фильма?
Ну, давайте опишем, что же происходит, да, то есть происходит, мы же помним, мы с тобой это видели в Донецке, когда происходит вакуум власти. Происходит...
Дмитрий, я на секундочку прерву, да, наш разговор, потому что у нас есть звонок от слушателя. Добрый день, вы в прямом эфире Громадского радио, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Петриченко Владимир Александрович.
Доброго дня.
Я звоню из города Никополя.
Очень приятно. У вас есть рассказ или вопрос?
Ну вот у меня вопрос есть. А почему не показывают, вот говорят, боевые действия? Ну покажите, вот Курскую дугу показывают. Покажите хоть один боевой какой-то эпизод.
Ну почему они
показывают
будут?
Какого-то одного пионера стоит с треногой, крупнокалиберный пулемет? Он даже не стреляет. А если стрелял, выстрелил, куда он в молоко стреляет, пулит или куда?
Я не обещаю, я не обещаю, что это будет у нас как в старые времена война или там оборона Сталинграда. То есть, конечно, это мы не перевьем, но, конечно же, мы вставим хроники тех событий. Я хочу, чтобы были показаны хроники и обороны Мариуполя, и освобождения Мариуполя. Вот эти. Безусловно, вот эти танки, эти разрывы, все это планируется, безусловно.
Да, спасибо слушателю за звонок. То есть будут какие-то эпичные, скажем так, кадры, так?
Мы будем находить все, что возможно. Безусловно, это должно быть показано, конечно.
Ну и возвращаясь к нашему вопросу об историях, так, которые запомнились.
Очень качественное интервью дала Анна Мурлыкина, редактор 0629. И она, ну, например, да, вот есть правда, она вот в нюансах, да. Очень интересно было слушать того же Сергея Алексеевича Таруту, когда он рассказывал, как пришла идея перекрывать ЗОТы слябами, да, и как завод Мединвест, ну вот эти Ильича, да, ЗОВ, они когда абсолютно втихомолку, не говоря ни слова в прессе, начали поставлять эти слябы, потому что, ну, мы знаем, что Ренат Леодинович чем только там не занимался, и гудел, и это, но вот они тогда на самом деле не боялись сказать о том, что они поддерживают, действительно показать, что они поддерживают Украину, и что...
Боялись, так?
Боялись, да. И что заводы поставляют для обороны города...
Это в какое время они еще боялись об этом?
Вот мы говорим о августе, сентябре 2014 года.
Боялись из-за того, что если вдруг придут россияне, конечно, все-таки, то поплатятся головой, да?
Возможно, я думаю, что смотрим выше. Да? Ренат Леонидович в это время раскладывает яйца во все корзины, да, и в том числе вот сюда. Он всего лишь до этого момента всего лишь нерешительные были гудки в Донецке и в Мариуполе, и были команды по охране не столько порядка в городе, сколько и самих милиционеров, когда заводчане в своих робах, да, охраняли. Один милиционер и 9 заводчан, да, но они охраняли не порядок, они охраняли скорее самих милиционеров. То есть вот это все, что могла, так сказать, вот команда Рената Леонидовича противоставить огромной волне хаоса, которую раскручивала Россия.
Как вы, кстати, оцениваете его действия? Потому что, ну, многие, ну, критикуют, считают, что его позиция может быть даже и привела к оккупации.
Безусловно. Я сам поддерживаю эту позицию. Он был один, если мы говорим о Ахметове, он был один из тех, кто выступал за несиловые решения. Мне рассказывали очевидцы, что было видео, где его, которое было потом выкуплено и им же за большие деньги, где его, значит, было освобождение, неудачное освобождение, договор по освобождению Донецкой облгосударственной администрации. Захарченко вывел несколько этажей, 4 или 6, а остальные остались, потому что им денег не перепало. Да, он занес чемодан денег, который забрал Захарченко, увел своих людей. И с ними он не договорился. И они его просто, как говорят у нас в Донецке, на сахами проводили из этого помещения. Да, и вот потом это видео было...
На сахами? То есть пинками?
Пинками, да. Это видео было потом выкуплено. Но вопрос в том, что они шатали ситуацию. Да, вот это вот Бобков, который сейчас сватают вместо Захарченко, да, неизвестный... Это же, по сути, неизвестные архитекторы ДНР. Только они хотели построить что-то типа Крыма, а Россия в этот момент использовала их для того, чтобы построить свой, использовать это все в свою пользу. И поэтому, безусловно, их, его влияние, оно двойственно, да, оно двояко. И я думаю, что, возможно, если не в этой, то в следующей работе мы обязательно об этом скажем, потому что следующая работа будет, как я вижу, ну, это будет уже «Донбасс. Оккупация. Сопротивление», будет дан анализ целой ситуации до 2014 года, весны 2014 года. И вот оборона Мариуполя войдет тоже в...
Дмитрий, в это, кстати говоря, ставите ли вы задачи в своем фильме «Оборона Мариуполя», если он, тем более, охватывает еще период с марта 2014 года, ставите ли вы задачу также выкрыты, да, это значит раскрыть, обнаружить, ну, предателей, да, которые в властных кабинетах Мариуполя или же среди депутатского состава, ну, так или иначе способствовали, ну, частичной оккупации, там, которая месяц или два все-таки в Мариуполе была.
Дело в том, что вот здесь мы вступаем на очень зыбкую почву, потому что я специально, одним из первых, или чуть ли не первое интервью, которое я взял, это было интервью Хатлубея Юрия Юрьевича, бывшего мэра, сейчас депутата горсовета. Он там в течение, по сути, 20 лет лаврировал в Мариуполе.
Ну и тогда он как раз был мэром.
И тогда он был мэром, да. И ему же приписывают то, что там зраду, ему приписывают ношение этих ленточек, ему приписывают договоры. Но когда мы немножечко больше приоткрываем эту дверь и там и спрашиваем самих мариупольцев, Анну Мурлыкину, Руслана Пустовойта, а что же его роль? Они говорят, человек как мог держал баланс в этом городе. Он говорит, его главная заслуга, что он вообще не уехал, а он человек не бедный, да, он мог скрыться и где-то просидеть это время. Он не уехал и остался, и держал эту ситуацию, да. И вот многие называют его там предателем, да, но кто он? И вот я думаю, кто он, пускай сами зрители вынесут этот приговор. Дело в том, что если мы говорим, что мы документалисты, тогда мы не судим, мы просто даем показать, а пусть уже само общество решит, да, кто тот или иной человек. Но, безусловно, если мы говорим о вообще справедливости, да, то, конечно же, вот я только что вспоминал, мы вспоминали Рената Ахметова, Бобкова, мы вспоминали, обязательно мы должны осветить вот эту историю тех сил, внутренних сил, которые помогали этой оккупации, расшатывали эту ситуацию. Это в первую очередь партия регионов, коммунисты. Да, например, вот есть такой Иванов, депутат горсовета, который делал очень много для того, чтобы эта оккупация произошла, и там и в Мариуполе был ДНР, и сейчас он уже в бегах. Об этом говорят мариупольчане, и он был там лидером этой партии регионов в городе Мариуполе, лидером этой фракции в городском совете.
Дмитрий, вот фильм охватит период до сентября 2014 года, то есть, по вашему мнению, именно тогда, в августе-сентябре, Мариуполю удалось, ну, по сути, прервать возможное наступление Российской Федерации по югу, сделать невозможным коридор в Крым. Хотя вот мы вспоминаем, да, что нападки на этот город продолжались в течение всей осени. Мы помним трагический обстрел города в январе,
да,
уже 2015 года, да, когда с града обстреляли один из районов, и несколько человек погибло.
Несколько десятков человек погибло, и некоторые мариупольчане говорят, что цифры, возможно, даже уменьшены. И об этом, например, у нас говорит Лилия Украинская, в дом которой, по сути, в нескольких метрах от ее квартиры попал снаряд в тот день, и которая... Ее дом стоит просто на краю этого микрорайона Восточный, и дальше уже степи, да, вот эти приазовские степи начинаются. И, конечно, вот очень для Мариуполя это был шок, множество, и опять вереница машин, автобусов потянулась из этого города куда угодно, да, люди искали мира.
Тем не менее, вот этот перелом, он состоялся все-таки в сентябре или же уже позднее, когда вторые Минские соглашения...
Август-сентябрь, это был перелом, потому что дальше уже не велись переговоры о сдаче города. Дальше этот город, к нему подползали, его обстреливали, от него уводили фронт чуть дальше, в Широкино, да, там, в Водяное. Но но вот именно перелом произошел вот в эти после Иловайска.
Напоминаю, телефон в студии, у нас еще есть время, чтобы принять звонок. 0800 750 490, 0800 750 490, бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Звоните и делитесь своими историями. У нас в студии Дмитрий Ткаченко, руководитель фабрики мысли «Донбасс». Мы говорим о документальном фильме «Оборона Мариуполя». Дмитрий, когда планируете закончить съемочный процесс и когда можно ожидать уже готового документального фильма?
Ну, я очень хочу, чтобы это уже было конец осени, да, чтобы мы дали готовый продукт. Может быть, это будет декабрь. Уже в этом году мы хотим показать эту работу и, более того, не только показать в кинотеатрах, не только показать на подконтрольных территориях или всей Украине, через телеканалы. Мы планируем сделать из этого и телевизионный цикл, и засылать это все на оккупированной территории. Да, впрочем, как и наши продукты «Новые герои Донбасса», как и продукты «Новая линейка Люди Донбасса». Для того, чтобы люди видели, анализировали, понимали, и для того, чтобы они понимали, что Украина, вот она рядом, и она ждет, и делает многое для того, чтобы вернуть...
У нас есть как раз слушатели на связи. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы нам звоните. Добрый день. Кажется, у нас сорвался звонок, либо были какие-то помехи. Если есть возможность, то можете попробовать нам перезвонить. Ну, а мы продолжаем обсуждать этот фильм. Он даже на больших экранах будет в прокате.
Мы обязательно его покажем. Скорее это он будет там на фестивалях, я так вижу. Мы его покажем как презентационно где-то в кинотеатрах, да, в Мариуполе, в Киеве, в Донбассе. Но, наверное, все-таки не столько в прокате он будет, сколько мы его просто договоримся, поскольку мы распространяем наши продукты бесплатно, это достаточно качественные продукты для того, чтобы даже все украинские телеканалы их с удовольствием брали. Поэтому мы вот надеемся, что мы где-то на плюсах мы стартанем.
Дозвонился нам все-таки наш слушатель или слушательница. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Представьтесь, откуда вы звоните?
Из Мариуполя.
Прекрасно.
У вас есть вопрос, либо же вы нам хотите поделиться своими мыслями?
Ну, задайте вопрос Дмитрию по фильму.
Пожалуйста.
Можно, да?
Да-да-да. Задавайте.
Алло.
Алло, задавайте.
Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
А сейчас слышно, хорошо?
Отлично слышно.
Да, хорошо вас слышим. Я так понимаю, что есть задержка. Пожалуйста, задавайте вопрос.
Вот такой вот безмолвный. Это был безмолвный
вопрос. Я так понял, что была задержка определенная. Нас слушатель слышал позднее, поэтому мы...
Да-да-да, друзья, я могу объяснить этот феномен. Дело в том, что когда попадаешь в Мариуполь, ты попадаешь на край Айкумены. Дальше только хаос. Вот микрорайон Восточный, наш блокпост, дальше Широкино и Мордор. И добраться в этот город, это надо или 18, или 22 часа. Нет такой точки во Вселенной, на этой планете, куда лететь 22 часа. 19 часов или 17 часов в Австралии. Самый далекий рейс. То есть попасть в Мариуполь — это очень сложно, иногда даже героично надо пробиваться. Это очень далеко по времени.
Но,
поэтому, наверное, связь
жаль,
такая.
Жаль, на самом деле, что не услышали мы слушателя. Он как раз из Мариуполя к нам звонил. Может быть, он поделился бы интересными мыслями. Дмитрий, каков Мариуполь сегодня? Вот какие впечатления от проведенных неделей или 10 дней в этом городе? Что думают сейчас мариупольчане? Каковы их настроения?
Ну, смотрите, где-то я увидел достаточно просто мирный город. Единственное, что в этом... Во-первых, мы попали на День города, мы попали на фестиваль «Червонарута». В этом городе проводится, как я вижу, достаточно много культурных мероприятий. «Океан Эльзы» собрал, как всегда. Но в Мариуполе, как всегда, собирается очень большое число на концерты людей. Я еще помню по прошлому. И в этом плане я увидел достаточно... красивый Приазовский город со своей индустриальной красотой, который соединяет индустриальный город и туристический Приазовский вот этот вот шарм. Но вместе с тем, безусловно, особенно на микрорайоне Восточном очень сильно видно, вот ощущается эта тревожность, когда вот слышно, даже видно слышно по ощущению, люди как бы затаились, потому что фронт всего лишь в нескольких километров от их дома. И в каждый момент времени они понимают, что может что-то прилететь. Понятно, что видно военные, да, это пропускной режим, но вот в этот раз этот город вообще открылся удивительным образом. Потому я увидел вот этих людей, да, вот Геннадия Махненко, почти святой пастор, азовцы дончане, мариупольские добровольцы, партизаны. То есть удивительное количество и качество, и масштабность этих людей. Поэтому я вот Мариуполь знаю много лет, да, но вот сейчас это какой-то уже вот особый город, и он имеет особое место для нашей истории.
Особое значение в нашей истории, в том числе и в обороне Украины от российской агрессии. Я благодарю Дмитрия Ткаченко, руководителя фабрики «Мысли Донбасс», советника министра информационной политики, за этот фильм, который выйдет, мы надеемся, в эфир уже в декабре этого года, ну и за участие в нашем эфире.